Мы начали вот шаббат читать так называемые арба паршиот, четыре особых чтения, которые читают, в общем-то, или в самом начале месяца Адар, Шкалим, или перед началом месяца, если не попадает в шаббат. Это паршат Шкалим. В этот шаббат мы читаем паршат Схор, это память, что нам сделал Амалек. После Пурима мы читаем паршат Паро. Это вопрос очищения от скверны мертвеца. И кончаем этот цикл к началу месяца Нисан. Так называем паршат Ходеш. Это закон об освящении лунного месяца. Это, в общем-то, начало дарования Торы народу Израиля в Египте. То есть этот цикл чтений, он как бы соединяет вместе Пурим и Пейсах. Казалось бы, в общем-то, Пурим тут не совсем понятно, какое будет место, потому что Шкалим, отделение половины шекеля, вроде бы к Пуриму не имеет отношения прямого, вроде бы. Более того, сказано, что когда это дело реально в начале месяца Нисан. Потому что немножко раньше, но смысл это было, что каждый год же принести общественные жертвы из нового пожертвования. Поэтому за месяц до этого предупреждали Израиль, что надо принести каждую свою долю по пол шекеля, чтобы у каждого была доля в общественных жертвоприношениях вообще всего года, которые вообще имеют отношение не к Пуриму, вроде бы, а к Нисану. Однако есть вот один очень простой вопрос. У народа Израиля ассоциируется заповедь принести половину шекеля в память о полшекеля, когда давали на служение в храм, с Пуримом. Мы даем есть разные обычаи, или и время Танитестер перед Минхой. Ну, короче говоря, это как-то у нас ассоциируется с Пуримом. Это требует объяснения. И эта вещь не совсем очевидна. Однако я не буду сейчас здесь особенно углубляться, потому что вещь непростая. Есть в Масехет Мегила, там приводится такая тема. Сказал Реш Лакиш: известно, видно перед Всевышним все, что будет, что со временем Аман выделит 10 тысяч кикаркесов. Кикаркесов – это большая сумма. Чтобы купить право убить евреев, поэтому Всевышний наказал евреям, чтобы не дали свои шекели, чтобы тем самым как бы предупредить излечение болезни. И это выкуп народа Израиля от зверского указания Амана. То есть мы тут видим одну вещь. Тут как это считается, как это соответствует еврейскому народу, эти именно 10 тысяч кикар, это сейчас сколько, это много. Шекелем каждый еврей, это большая тема, если буду касаться, но мне важно просто само высказание Гмары Масехет Мегила, увидим, что есть связь между шекелями, которые давал наш народ в пустыне, может, давал и дальше тоже, может быть, с искуплением и спасением в Пуре. Это то, что мне важно, сама эта идея. И она немножко объясняет, почему народ Израиля отвешивает свои полшекеля, или три раза по полшекеля каждый год перед Пуримом.
Почему три раза?
Это намек на три вида пожертвований, которые были в пустыне.
Пожертвования?
Да. Три вида трумы. Я вам скажу в двух словах. В предыдущей главе в самом начале упоминается трума, слово трума три раза. Вначале. Там было три вида трумы. Один вид трумы, то, что давали бы полшекеля, серебро, это то, что все эти деньги пошли на основание брусьев перестого храма, так называемый аданим. Этого точно хватило на это, то, что дал народ Израиля тогда. Это первое. Второе, это постоянное ежегодное пожертвование на жертвы общественные. Это было, безусловно, и в пустыне. Кроме того, в пустыне мы видели еще одну вещь, что когда Всевышний заповедовал Моше пересчитать народ Израиля, так нельзя пересчитывать просто так, то это пересчет делался посредством полшекеля. И это, что рассказать, общественно нужно, понятно. И третье, это как-то упоминается там, то, что дал каждый от себя, потому что он хочет, потому что он, что сердцем говорит ему дать, касалось и количества, касалось так же и что дал. Это очень интересная вещь, которую узнал для себя только в этот шаббат, что это пожертвование, оно, это было не деньгами. То есть все то, что дали там, Всевышний, так сказать, направил на Израиль, что все, что они дали, пожертвовали на храм, все понадобилось именно то, что они дали, на разные нужды. То есть у каждого еврея, короче говоря, был свой удел, персональный удел, не просто там пруту, которая перемешалась. В нуждах храма, допустим, одеяние коинов и так далее. Есть тут одна, еще буду немножко объяснить, как я это понимаю, самым простым способом, в чем сила этих шекелей, как они отменили жесточайшие пожелания и замысел Амана. Говорит в главе о приходе Амалека в конце Бешалах, что есть письмо, которое написал Амалек, Аман, он Амалеком, Ахашверошу, я сейчас, может быть, даже процитирую это письмо, то есть об этом письме говорится в Талмуде очень такая тяжелая вещь. Никто не умел так злословить и клеветать, как Аман. Он был специалистом в этом.
Курах?
Не. Раз не спорьте, смотрите сами Торы. Там Масехет Мегила объясняется, приводится его послание Ахашверошу, как он оклеветал народ Израиля со всех сторон. Поймите, Псхари, я знаю, что в народе Израиля есть люди, которые говорили, говорят лашон ара. Это для меня новость. Но наши мудрецы, что равному Амалеку не было. Не было. Вот там то, что приводится, это приводится в Талмуде, Масехет Мегила, более подробно. Первая глава, если правильно помню. То, что приводится у нас в Могиле, это третья глава, восьмой стих. «И сказал Маман царю Ахашверошу, есть один народ, Мефузар у Мефурат бен Аамим. Он раздробленный, разделенный». И там дальше еще есть детали, сейчас не так важно. И я видел, по-моему, там Клиякар объясняет, что такое это два слова Мефузар и Мефурат. Клиякар, он не здесь, она не на Могилу, а на Парашат Амалек. Парашат Амалек. Главе Виба Шарах. Хумиш Вост. То есть Аман утверждал Ахашверошу, что народ Израиля, он раздроблен между собой, разобщен и оторван от Всевышнего. Это вы говорите. В этом есть внутренняя логика, я объясню ее. То есть говорится об этом, что это говорит, пишет там Раши, это стих в главе в конце Хумыша, Паршат Зот Аброхо, сказано так, «Веги бейшун мелех, бейтасеф рошей ам, яхат шифта Исроэль», и был в Ишруне, в народе Израиля, царь, имеется в виду Всевышний, когда бейтасеф рошей ам, когда главы народа Израиля объединены, и как следствие это яхат шифта Исроэль, вместе колено Израиля. И там пишет Раши, что как можно удостоиться шхины в народе Израиля, когда главы народа Израиля объединены. Эти истинные главы. Праведные главы колен, праведные великие мудрецы, имеется в виду, не... И там написано, это пьет от Раши. Это приводит также Хафец Хаим в своей книге, что... Когда нет единения среди мудрецов Торы, то это не хватает присутствия шхины. Это то, что мощно заметил, что если нет, есть раздробленность. В народе Израиля также есть отрыв от Всевышнего. Это правда. То есть, короче говоря, я думаю, что эту вещь можно просто объяснить. Скажем так, судя по тому, что я видел и читал, и пытался немножко разобраться, по словам наших мудрецов, то наши мудрецы знали, что великий этого мира, как Ахашверош, как Аман, скажем так, они, мягко говоря, скажу, они не были дураками. Не были дураками. Я не имею в виду управление государством и так далее, и казной, и войны, и все. Нет, они в вещах духовных тоже понимали. И, скажем так, они боялись, что называется, зацепить Бога Израиля, скажем так, боялись этого. Поэтому всегда нужно было какое-то оправдание для этого. Хотя мы привели этот стих, сейчас в Масехет, секундочку, в Мегилат Эстер, я сейчас, это третья глава, и восьмой, девятый стих, я просто привел просто пример, это очень такой принципиальный. Это злословие Амана начинается с того, он говорит такие слова. Сказал Аман царю Ахашверошу, «Ешно амехад мефузар мефурат бен Аамим». Что такое «ешно»? Буквально это есть такой народ. Но еще слово «ешен» – спящий, спит. Говорится, что он имел в виду, что их Бог сейчас спит. Это очень глубокая вещь. То есть это была ситуация очень глубокого сокрытия лика Творца, когда влияние Всевышнего вроде почти не проявлялось в этом мире, это то, что понял Аман. Говорит, это очень подходящее время поразить народ Израиля. Всевышний как бы спит. Спит. Знаете, когда мы говорим в Твилим, «Ин лой нум в лой шан шемер Исраэль», не спит и не дремлет страж народа Израиля, это, безусловно, было истинно и тогда. Но выглядит, как будто бы спит. Как будто бы спит. Но этого он не понимал. Он думал, что действительно там есть такая ситуация, когда спит. И Аман, и Хашверош, они не были дураками. Они были страшными злоумышленниками, но только не дураками.
Хашверош все-таки сказал Всевышний.
Что?
Всевышний сказал. Он был тогда, у него другой уровень был.
Ну, это сейчас не будем даваться этого. То есть, условно, что сердца правителя в руках Всевышнего, но это в руках Всевышнего соответствует их злому умыслу. И, скажем так, ни Амана, ни Ахашвероша не насиловали уничтожать евреев. Они очень этого хотели. Так вот, к чему я говорю? Когда Аман говорил в нашем народе, что он разделен, оторван между собой от Всевышнего, то это было то, что называется обвинение перед Всевышним тоже. То есть есть такое понятие, называется китруг, обвинение. Надо хорошо им знать, уметь не обвинять народ Израиля, а наоборот его оправдывать. Это было, всегда было величайшее достоинство наших великих мудрецов уметь оправдывать народ Израиля как только можно. А все наши ненавистники всегда обвиняли. И это давно, я могу просто, тут всегда есть две стороны одной медали. Когда надо порицать евреев, чтобы они исправились, иногда надо говорить им с ними жестко тоже. Но когда обращается к Всевышнему, надо на тех же евреях говорить хорошо, сколько они плененные дети и тому подобное. Я вам скажу просто, если мы же об этом говорим, две истории. Была история, был великий заступник народа Израиля, это рав Лев Ицхак из Бердичева. Он был из первого поколения учеников Бар Шем Това, основателя хасидизма. А рав Лев Ицхак из Бердичева, он еще до того, как стал из лидеров хасидизма, он был бы великим мудрецом Тора, не был простым человеком. И я знаю одну вещь, кстати говоря, когда взорвался Чернобыльский атомный реактор, было сколько лет уже назад? Много, лет 40 уже.
85.
Как я точно сказал? 40 лет.
1 мая, кажется.
Да, я не помню детали, по-моему, раньше да, даже. Ну, что такое? И я знаю одну вещь, что это очень близко к Бердичеву. Близко это для
изложения. Это Житомирская область. Бердичев, Житомирская область. А то, я не помню.
Я только знаю одну вещь, что не евреи в Бердичеве говорили, что город защищен от последствий этого взрыва, так тут жил великий праведник рав Лев Ицхак из Бердичева. Я это то, что слышал от одного еврея, который тогда приехал из Бердичева. Так вот, я хочу привести вам пример, что такое заступник еврейский народ. Рав Лев Ицхак из Бердичева он наблюдал из окна, как еврейский кузнец подковывает лошадей. И было утро, он подковывал лошадей, так сказать, параллельно с этим он одел талис, одел тфилин, помолился, не прерывая работы, это же называется. Ну, что сказал, обратился Рабби Ицхак из Бердичева к Всевышнему, сказал, смотри, какие тебе хорошие евреи. Да, говорит, занимается таким важным для него делом, он тебя все-таки не забывает.
И что?
Он тебя все-таки не забывает. Это известная очень история. Был в нашем поколении, это уже прошлое поколение, то есть великий Рабейн Йоэль Сатмар. Он умер примерно 46 лет тому назад. 46 лет тому назад. Он был, как известно, большим порицателем народа Израиля, и от него доставалось многим людям. Вероотступников, тех, кто отходили от пути Торы и так далее. Как-то к нему пришли евреи с претензией. Почему Ребе не ведет себя, как Ребе Ицхак из Бердичева? Надо быть заступником. Он их послушал, сказал. Ну, конечно, знал эту историю про Ицхака из Бердичева, сказал. Это тоже сказал Всевышнему. А что он сказал этому кузнецу? А что он сказал этому кузнецу? Что нарушает несколько законов, молитвы, крият шма и все прочее. Это очень подходило Рэбе Сатмара. Была потрясающая история. Вещи, которые, скажи, и случаются. Пришел к нему какой-то мошенник, почти не какие-то деньги. Ну, там же какие-то ужасы были в семье и так далее. Ну, в общем-то, Рэбе дал ему деньги. Потом пришли, его приближенно сказали, Рэбе, а он мошенник, он ничего того, у него нет этих проблем, у него никто не умер, никто не болен. Он говорит, сказал, Барухашев, у него нет больных и нет все прочее. Это потрясающе. Знаете, Рэбе Сатмар был большим заступником народа Израиля тоже. Потому что касается порицания ложного мировоззрения и людей, которые оторвали людей время Торы, он их порицал как надо. И вот, знаете, народ Израиля, когда речь идет о мудрецах и праведниках Торы, они не обвиняют народ Израиля. Они порицают, чтобы он исправился, и заступаются перед ним, перед Всевышним за наш народ. А вот наши ненавистники народов мира, они используют все поводы, чтобы нас опорочить перед Всевышним. Особенно те, кто в этом что-то понимают. Вот Аманы, что же в этом понимали? Они не были дураками. Это то же самое, если вы внимательно посчитаете историю с Биламом в главе Балак, как он искал, как обвинить народ Израиля. Даже когда все пытки его проклясть не получились, то, что там приводит Раши, я сейчас вспомню грех золотого тельца, и проклятие само по себе на них пойдет. Это тоже не помогло. Я сейчас их совращу, их на запретные связи, а Всевышний не любит, ненавидит разврат, и они будут наказаны. И так это только произошло. Это пример деяния наших ненавистников. Так вот и здесь ненавистник народа Израиля, Аман в первую очередь был самым большим ненавистником, он задумал, как опорочить народ Израиля. И вот тут, в чем было бы проще, это он говорил очень истинные вещи, очень правильно, если бы это было направлено, если бы это смысл был из праведного Израиля, он был буквально настоящим почти пророком. Если обратиться в Израиль, надо исправляться, надо объединиться, надо прилепиться к Всевышнему. Это то, что говорили пророки. Но он сказал не другое. Он их обвинял с тем, чтобы они были наказаны, с тем, чтобы их уничтожить. Это то, что он сказал. И выбрал время, когда, как ему казалось, Всевышний как будто бы спит. Есть ситуация отрыва народа Израиля от друг от друга и от Всевышнего. В это время можно много чего успеть. Это время. И тут я скажу одну вещь. Вещь – это глубокая вещь. И никто из наших ненавистников не знает и не понимает. Я боюсь, что и мы тоже не всегда это понимаем. Тот глубочайшей связи, которая есть между народом Израиля и Всевышним. Об этом сказано нашим мудрецам такие слова «Исроэль», а вот пишет «Хата Исроэлю». Еврей, даже если он согрешил, остался евреем. И более того, есть дискуссия в Масехет Кедушин. Народ Израиля называется буквально сыновьями Всевышнего. «Боним этем нашем элокехем», так сказано в Торе. И вопрос там есть дискуссия наших мудрецов, Танаим, Раби Мейр, Раби Юда. Это имеется в виду, когда народ Израиля исполняет волю Творца, и даже когда не исполняет. Принято Аллаха тут, даже если народ Израиля не исполняет волю Творца, они называются Баним. Баним. Это, то есть, это связь, которая не разрывается. И надо вещь хорошо понимать. И эта связь, она, безусловно, она не была просто так подарком без ничего. Это связь, которая строилась нашими праотцами, строилась с народом Израиля, когда приняли Тору, и когда строили Песной храм. И одно из проявлений этой связи – это были эти самые шкалим, о которых мы говорили. Я объясню большое правило. Касается очень многих сфер жизни. Я это наблюдал неоднократно. Есть в семье проблема. Я объясню, что такое проблема. Разные проблемы – настоящая проблема, не мелочи. Если какой-то ребенок, не дай Бог, болен, заболел тяжело, находится в опасном состоянии, семья переворачивает все, что можно, чтобы его спасти. У такой семьи через некоторое время возникает проблема. Слава Богу, мальчик выздоровел и жив, все хорошо, есть проблема. Его любят больше всех, а другие дети становятся запущенными. Я это наблюдал, это вещь очень хорошо. Само собой, есть люди, которые были такие проблемы. Я видел, я видел в своей жизни еще. В чем тут секрет? Как-то Рамой Шапиро нам объяснил, есть такое понятие, это мое. Что такое это мое? Он сказал так, то, что человек вкладывает в самого себя, это его. Это его сын, это его. Это его. И сколько он вкладывает в сына, чего с ним вкладывает, это еще более его. Есть вложение деньгами, и вложение другими действиями, это не важно что. Когда человек вкладывает в себя во что-то, это его, и то, что его он любит. То, что он любит. А вот народ Израиля, он вложил себя во все поколения в связь со Всевышним. Связь со Всевышним. Это связь его. И в частности, это проявилось в том, что все поколения, когда Израиль давал пожертвования, шекели на храм, на другие нужды. Эта связь, она запечатлелась вовеки, эта связь. Эту связь не могли поколеблить ни Ахашверош, ни Аман. И у них были причины, что их обвинение могло быть принято. Это было очень тяжелое время. Были большие претензии к народу Израиля, это не было просто так. Но эта связь, она была еще она крепкой. Так я хочу объяснить это важность этих самых шкалим, которые отменили приговором Амана и Ахашвероша.